Приветствую, друзья. Если помните, мы с Натальей Александровной Топловой, старший преподаватель нашей кафедры теологии Рязанского госуниверситета, начали тему очень непривычную для некоторых, но важную, интересную. Мученические акты как свидетельство и догматического, и практического образа жизни христиан того времени бесконечно ценные нам по причине того, что авторитеты этих писаний восходят от какого-то личного убеждения самих мучеников к свидетельству Святого Духа, который по слову, по обетованию Христову в них глаголал. Так что мы сегодня, уже сказав несколько слов о мученичестве, о его содержании, о его значении для церкви, опираясь на проповедь святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского, вспоминая еще некоторые комментарии к мученическим актам наших великих святых, сегодня мы хотим открыть вместе с вами сами страницы мученичества святых Перпетуя и Филиацитаты. В советские времена исследователи этих древних письмен дошли до такого своеобразного открытия, что сами два имени мучениц означают некоторое словосочетание, важное для христиан, вечное счастье, вечное блаженство. Как перпетуя это...
Как перпетум мобили.
Перпетум мобили, это филичита, тоже знакомые вам. Ну вот, как бы, видимо, ставя под сомнение само наличие двух исторических личностей, госпожи и ее служанки, которые в обществе еще нескольких человек претерпели лютые мучения в самом начале III века.
Да, в 203 году.
В 201 вышло распоряжение императора Севера.
Септимия Севера.
Которое подвергало за христианство. Из-за чего появилось это распоряжение? Были какие-то поводы для...
Дело в том, что римское законодательство очень постепенно формировало пакет, как мы сказали, документов, да, в которых бы как-то было отражено уже на законодательном уровне, собственно, христианство. Долгое время статус христиан, он прояснялся. То есть, например, в гонения первого века, конца первого века, очень часто были связаны с налоговым недоумением, например. То есть как было понять, что перед вами новая, странная, непонятная организация, которая не могла зарегистрировать себя, надо сказать, да? Вот, то, что, например, выплаты иудейского налога. То иудеи, они платили специальный налог, из-за которого они могли позволить себе не приносить жертву императору. И мы знаем, что большинство христиан первого века, ну, по крайней мере, там какая-то ее часть, значительнейшая часть была, именно были иудеи. Поэтому, когда иудей становился христианином, да, то он естественным образом, как бы, с одной стороны, он себя еще от иудейского сообщества не всегда дистанцировал, но чаще всего уже дистанцировал. И поэтому, когда его предлагали заплатить иудейский налог, он говорил: я не буду платить иудейский налог, потому что я не иудей. Ему говорили: ну тогда принеси в жертву императору. Он говорит: я не буду приносить жертву императору, потому что я христианин. И тут вот случалось такое недопонимание у всех, кто такие христиане вообще, что с ними делать. Но сначала это было все равно носило такой спорадический характер, и гонения первого века по преимуществу они задевали христиан как бы случайно. То есть вот Нерон, например, сжег Рим или как-то был пожар в Риме, да, и толпа требовала виновных, и вот христиан хватают и ведут там на расправу, но и всех остальных странных, то есть всех непонятных людей, которые все, что непонятно делали, они все вот там сгорели в этих огнях, в этих факелах жидкими. И очень часто вот в первом веке христиане они именно вот так страдали, как бы, ну, непонятно как. Потом, в начале II века, это где-то 1111-112 год, известно ответ на письмо Плиния-младшего императором Трояном, потом поддержанным еще Адрианом, в котором Плиний-младший пишет, вот Троян говорит, вы знаете, у меня в провинции, это в Малайзии, появились какие-то новые люди, они называют себя христианами, они очень хотят, чтобы мы с ними как-то разобрались. Там, они...
Провоцируют сами
да.
свои.
Он говорит, вот мы не знаем, что с ними делать, они вот странные. И им Троян пишет ответное письмо, так называемый рескрипт, да, то есть ответ на скрипт, рескрипт, в котором говорит, что одно то, что они называют себя христианами, то есть номен ипсум, по одному только имени они уже достойны смерти. Да? Но это рескрипт, это не эдикт, то есть несмотря на то, что все, что говорит император или пишет в письмах, уже имеет очень серьезный статус, но однако же оно было адресовано именно Плинию-младшему и касалось как бы по преимуществу его, поэтому гонения мы видим, но они локальные, связанные часто с желанием там уже с инициативы на местах, скажем так, но эта инициатива, опять же, провоцировалась чаще всего даже не столько императорами, потому что в данном случае рескрипт, он не, как бы не предусматривает инициативу власти. То есть, что случилось у Плиния? Ему люди приводили христиан и говорили, вот эти люди странные, надо что-то с ними делать. То есть, как бы инициатива шла от народа. От демоса. Вот. На русский язык часто переводят черни. Но имеется в виду простых людей. Как бы. Инициатива расправы с христианами. И поэтому сначала, он говорит, все, одно имя, пожалуйста, можете убивать. Единственное, он говорит, что не забывайте, что с ними надо разбираться. И если потом вот эти рескрипты, они как бы усложняют процедуру, они говорят, что если вам приведут человека и скажут, что это христианин, а доказательств не будет достаточно, да, то вы должны вот ту смерть, которая предполагалась для обвиняемого, применить к обвинителю. То есть они таким образом, вот этот поток доносчиков, они его прекратили. То есть римская власть, она как бы защищает даже в каком-то плане в данном случае христиан, потому что вот эти расправы просто на местах и самосуд, он был, видимо, популярен. Другой вопрос, почему христиане так сильно раздражали людей? Вот, он тоже интересный, можно когда-нибудь его обсудить, он забавный. Вот. Но ко времени начала III века христианство уже достаточно развелось, чтобы ну, расширилось и распространилось, чтобы император издал именно эдикт, то есть прям серьезный документ, в котором утверждалось, что те, кто уже приняли христианство, да, они могут исполнять свои
ритуалы.
Но присоединяться и проповедовать нельзя. И поэтому перед нами в мученичестве святых Перепетуя и Фелицитаты кто? Катехумены, так называемые, то есть оглашенные. Угу. То есть те, кто только готовится принять христианство.
Но хотя у них все в порядке здесь. У них есть и священник, их наставляющий.
Конечно, да. И, готовящий да, очевидно, что у них есть учитель, у них есть священник. То есть это рабочие
совершенно... У них есть семьи, обе да. они находятся в супружеске.
Ну, одна Перпетуя, она вдова. Вдова с маленьким ребенком, да. А Фелицитата, ее рабыня, да, она ожидает ребенка. Она, вот мы знаем по тексту жития, что находится на 9-м месяце беременности.
Интересно, что при самом приготовлении к крещению как раз Перпетуя говорила, что крестилась не для чего другого, как в намерении и приготовиться к мученической кончине. Такие слова представляются. «Мы были крещены, и Дух подсказал мне, чтобы в воде крещения я не искала ничего, кроме благодати для телесного укрепления в мученичестве». Ну, потому что еще прежде она имела столкновение со своим отцом да, по поводу да. ее интереса. И их арестовали, и впервые да. бросили в тюрьмы. В тюрьму, когда еще они не были крещены. Так что да. крещение уже произошло между очередными заключениями.
Ну, потому что, опять же, она была знатная женщина, богатая. Перпетуя, она была вдова, и ей было всего 22 года. То есть, опять же, возвращаемся к точке отсчета, к демографическому кризису. В целом все ожидали бы от нее или вдовства и усилий по воспитанию ребенка, или же повторного брака с целью продолжить и дальше рожать, скажем так. Вот. Хотя, опять же, напоминаю, что средний возраст для женщины в тот период в Римской империи составлял 25 лет.
Ну, мы видим в ней необыкновенное какое-то любомудрие и определенность, когда она дискутирует с отцом на тему ее выбора, и он предлагает ей оставить это заблуждение и жить в соответствии с законами государства. Она указывает ему на кувшин и говорит, что это такое. Это кувшин. И ты понимаешь, что насколько кувшин – ничто иное, как кувшин, ничем иным быть не может, так и я христианка. И на этом заканчивается всякая дискуссия насчет ее выбора. Она себя осознает совершенно преданной, уже предавшей своей решимости жизнь за Христа, Христу. И это делает уже дальнейший ее путь и мученичество, ну, скажем так, очень авторитетным.
Именно... Это зрелое решение действительно образованной взрослой женщины.
И то единственное матери, совершенное расположение, которое, несомненно, привлекает благодать Святого Духа и имеет дерзновение исполнить слова Христа. Не думайте, что скажете, когда поведут вас перед мучителями, потому что Дух Святой будет говорить о вас.
Не, но опять же, она прошла курс оглашения, скажем так. То есть тоже не то, чтобы она надеялась вообще исключительно только на дары.
Тогда отец мой, разгневанный моими словами, бросился на меня, как будто хотел вырвать глаза мои. Но он только пригрозил мне и ушел прочь. Отец любил сильно свою дочь и желал ей, конечно, блага. Мы это видим не раз в мученичествах, особенно святых жен, где очень любящие их отцы иногда доходят до собственного рукоприкладства и истязания, кажется, в отношении великомученицы Варвары, где собственным отцом она была не замучена.
Ну,
далее в их житии... Давайте какую-то специфику. Вы уже говорили на первой встрече, что мученичество довольно сухо, конкретно, просто излагают, ну, как и в Евангелии, надо сказать. Вот, например, описание усекновения главы Иоанна Крестителя крайне бесстрастно. Вот, нет никаких описаний кровавой пены.
Нет, ну это не совсем, это просто не художественный жанр, скажем так.
Да, здесь абсолютно нет склонности не авторов, а записывающих что-либо художественно изложить. Ни малейшей попытки.
Да, но для нас вот ключами, конечно, к житию Фельдстата является, перпетую, является, во-первых, оригинальность их статуса, да, то, что перед нами хозяйка, наследница, очевидно, наверное, скорее всего, знатного дома, поэтому еще папа так и переживает, потому что ему надо кому-то оставить и свой статус, и свои средства. Женщины часто выступали наследницами. И женщины часто, помните, вот Олимпиада святая, которая была близким другом Иоанна Златоуста, она же тоже была наследницей, да, большого имущества, которое она получила, как вы помните, в раннем возрасте в связи со смертью всех своих родителей. То есть в целом ситуация с тем, что у нас есть в семье, в знатной семье только одна девочка, которая... как бы остается на один со своим статусом и с деньгами, она довольно популярна. Кроме того, мы видим, что супруг скончался у Перпетуи. То есть она находится стала вдовицей в 22 года, и мы знаем, что она молодая мать.
То есть... вот конкретное их преступление, за которое они заключены в темницу, это крещение, которое они приняли, когда были до поры до времени заключены просто в собственном доме.
Ну да, то есть и само намерение, то есть само намерение вступить в церковь сначала, да, вот, потом, соответственно, крещение, да.
Ну, а происхождение вот этих актов отчасти и благодаря сохранившимся дневниковым записям, которые, как образованная Перпетуя, вела, находясь в темнице, и ее приготовление к мученичеству нашло отражение в записях, и это удивительное изложение ее видений. Многие из мучеников, и в Новом Завете мы видим в книге «Деяний» свидетельство и первомученика архидиакона Стефана при побиении его камнями видение Христа Спасителя. И впоследствии...
Ну, пастырь Ермы тоже раннехристианский памятник, как раз построенный на видении, там, видение церкви. Помните?
Апостол Павел говорил, что явился Христос и укрепил его на предстоящие ему страдания. И эти дневники считаются одним из уникальных документов раннехристианской письменности. И тем они особенно дороги, что они запечатаны кровью, они подтверждены последующими. Это не просто литератор или какая-то мечтательница, которая в состоянии, сидя в каких-то относительных удобствах, приложить ум свой к своему недюжему воображению и что-то запечатлеть в качестве назидательных историй. Но здесь именно сверхъестественные образы, видения, которые неизбежно ведут ее к выбранному ей мученичеству. Поэтому это замечательно и полезно, и важно для церкви. Из записок мы узнаем, что в тюрьме было темно и тесно. Тюрьма представляла из себя подземелье, где окна закрывались камнями, арестованные находились в полной темноте. Пишет она, что чисто по-женски, по-человечески очень была испугана, потому что раньше никогда не испытывала такой темноты. Очевидно, что этот факт, который говорит о ее человечности, такой же принадлежности к каждому, природе каждого из нас, это важное такое основание, важное то, та почва, на которой уже благодать Божия действует, делает ее непобедимой и несокрушимой.
Ну, вы знаете, вот мне, например, этим и нравится вообще именно раннее житие, а житие мученицы Фелицитат Перпетуи – это одни из самых ранних, и даже среди вот этих самых ранних житий, вот этих актов, потому что действительно, в, может, в каком-то смысле верно мы избегаем здесь термина «житие», потому что «житие» – это именно жанр литературы, когда после смерти собираются свидетельства, они компилируются, создается какая-то там... И в определенном по канонам жанра, что называется, действительно, «житие» выстраивается в такое последовательное изложение жизни святого. В то время как вот эти тексты, они поразительно живы. Mm-hmm. Даже в своих деталях мы видим действительно живого человека. И вот эти маленькие детали, да, они для нас действительно много стоят. Многого стоит вот эта деталь с заложенными окнами. Однако же, вероятно, ей удается каким-то образом вести дневник. То есть, может быть, это все-таки...
Или потом появилась возможность что-то записывать.
Да, или потом, да. Но вот. Суть даже не в этом. Потом мы понимаем, что перед нами не только... Святая Перпетуя, да, которая томится, будучи от разлучена со своим ребенком. То есть мало того, что она вот в этой тьме, и эта тьма как бы вообще отражает вообще все ее состояние, потому что мы знаем, опять же, что она очень скучает по своему ребенку, который еще не отлучен от груди, то есть он малыш.
Да, обстановка там еще описывается ею. Ужасный день, страшная жара, удары воинов, непролазная толпа. Есть указание ее, что мужчины сбивали. И один из них, из ее собратьев, Секунд, умер в заточении, как пишет. Тело его уже испытало борьбу. Но сама она действительно более всего переживала за младенца, и благодаря большим материальным возможностям она добилась разрешения кормить детей, ребенка своего, которого начали приносить в тюрьму. Само по себе, конечно, насколько это для нее было утешительно, настолько и страшно, все-таки это возможность среди такого, этой тьмы кромешной, о которой она говорит. Хотя после того, как это разрешение было получено, и она получила, ей стали приносить ребенка на кормление, темница показалась мне дворцом, и я предпочитала быть в ней скорее, чем где бы то ни было в другом месте. Но, тем не менее, приближался день суда, и на суде уже предстояло исповедоваться, исповедовать свою веру и то, что, о чем свидетельствует Перпетуя, и осталось запечатлено уже не только из ее дневников, но и из актов мученических. Но опять увещание отца, опять бросание к ней на грудь с просьбой отказаться.
Опять же, апелляция к тому, что есть ребенок, любимое чадо. То есть мы... Вот это тоже очень интересный момент. Как часто можно видеть матерей, да, которые в таком каком-то христианском порыве, таком даже неофитском, да, они как бы отдаляются от своих детей. Вот. Да, и как бы пренебрегают имя ради церкви, ради Христа.
Да, прежде,
а здесь правда, совершенно, правда, другая позиция. Она разве не знает, чем все закончится? Она знает, это прекрасно. Разве другой бы не сказал, лучше я не буду видеть ребенка вовсе, чем я буду с ним вот каждый день расставаться? И ведь диаконы приносили и уносили его, и она знала, что ее час близок. Какое замечательное самообладание перпетуи. И какая разумность. То есть она понимает, что действительно это время, которое у нее осталось. И она может там, не знаю, предаваться опять же эмоциям, да, там, бояться, рыдать. Или же она может, ну, как бы действовать разумно. Она действует как поразительно разумная женщина.
Ну да, в том числе и уже любомудрствует, приоткрывая учения церковные о промысле Божьем, например. Говорит, на лобнем месте будет то, что Богу угодно, ибо знай, что мы находимся не в своих собственных руках, но в руках Божьих. И отец уходит в огорчение, не имея доверия промыслу Божьему и не веря в то, что чувствует очень глубоко и основательно сердце Перпетуи, что она не в своих руках, но в руках Божьих, гораздо более благонадежных.
Интересный фрагмент. Вот вы подходите к моменту, собственно, судебного разбирательства и казни. Но что надо еще подчеркнуть, это, конечно, история Фелицитаты. Фелицитата – рабыня, что для нас немного удивительно. Мы привыкли видеть христиан, отпускающих своих рабов. Да, но эта традиция, на самом деле, эта тенденция, она разовьется как-то совершенно катастрофически чуть позже. Вот. А в то время, в момент, то есть в Карфагене, это Африка, Перпетуя имеет рабыню, вероятно, с которой она очень близка, раз они вместе решили стать христианками. И в этот момент Фелицитата находится на 9-м месяце беременности. То есть она сидит в этой темнице уже не как мать, ожидающая, что ей принесут ребенка, а как рабыня, знающая, что она на 9-м месяце. Да, вот, ну, и испытывающая в связи с этим страхи. Меня поразила, опять же, позиция по этому поводу Фелицитаты. А она переживает, успеет ли она претерпеть мучения, потому что по законам Римской империи казнь беременных женщин была запрещена. Опять же, смотри демографическую ситуацию, что называется. Вот, поэтому ее это искренне беспокоит. Вот, но не разве вызывает у нее сомнения, да, вот как часто говорят, этот жестокий мир, я рожу ребенка в этот жестокий мир, может быть, было бы здорово, если бы он претерпел эти мучения со мной, да, не испытав тягот жизни, не претерпев как бы греховных искушений, да? Но бывает же такая позиция на самом деле даже у некоторых женщин, которые совершенно оберегают своих детей, воспитывают их в какой-то такой совершенно вакууме вообще максимальном, затягивая все возможные гайки, да, уже, не знаю, такого жуткого сухого скрипа. В то время как Фелицитата знает, она умрет. Она умрет, и она верит, что смерть ее не будет напрасна для нее и даст ей венец, который она так желает, воссоединит ее с Христом. Но ребенок, она надеется, что он родится, да, и этот ребенок, он был передан, да, людям.
Там есть еще один урок из ее родов, когда она претерпела страдания при родах, и ей некто из недоброжелателей сказал: ты сейчас.
Потому что она рожает в этой ужасной темной темнице. Мы
ты сейчас забываем об этом. Страдаешь. А что же будет потом, когда будешь отдана на казнь?
Мучителем.
Она тоже исполняется великого любомудрия, говоря, что здесь я страдаю сама, а там будет со мной страдать тот, ради которого я страдаю.
Да, другой.
Да, другой. И это упование на всемогущество Христово и на четкое следование «не бойтесь убивающих тела». Вот и что, а с вами есть, несомненное, в ее сознании. Тут, конечно, отражается очень мощно. И далее уже начинаются описания вот этих видений чудных,
да,
которые каждый сам по себе, отражает, с одной стороны, реальность, например, а первым из них, уже вошедшим по лестнице, которую она видела на небо и ожидающей,
остальные. Но, с другой стороны, помните, есть иконография лестницы аналистичника.
Лестничника.
Да. Лестничника, да. И как она повторяет реально видение Фелицитаты?
Ну, это было прежде, потому что потом,
конечно,
преподобный Иоанн уже в
В том-то и дело.
Веке.
Но суть в том, что влияние вообще образа видений раннехристианских мучеников невозможно недооценить или переоценить. Да? То есть мы действительно, ей видится лестница, окруженная, да, оружием, в основании которой лежит дракон. Там. Потом вот у ее товарища там лежит змея, да, которая всех жалит. Вот. И вот они поднимаются по этой лестнице в рай. То есть вот она, традиционная иконография лестницы. Да?
Ну, мы тогда, я думаю, что эти видения не единичные. Рассмотрим в следующий раз.
Да, почему нет?
Поблагодарив и вас, Наталья Александровна, и вас, дорогие зрители и слушатели, за внимание. И будем собирать в сердце своем эти чудные глаголы мучеников и о мучениках, с тем, чтобы и нам этого света приобщиться. Храни вас Бог. До скорых встреч.
До свидания.